В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Декабря 2020 года, первый день зимы, 12 часов в Москве, и на Радио Теос, как всегда, в это время в гостях у вас Василий Ласточкин. До Нового года осталось всего месяц и несколько, всего 4 передачи, включая эту, и мы с вами так потихонечку будем подходить ближе к концу нашего чтения. Чтение первого и второго послания к Коринфянам, которое посвящено разговорам о духовном сообществе, о его росте, о его зрелости, о его проблемах. И сегодня мы отчасти, конечно, продолжаем тему прошлой передачи, потому что в прошлой передаче главной мыслью у нас было то, что теперь, когда все прежнее прошло, теперь для всякого, кто во Христе, все, то есть абсолютно все, новое. И вот об этой новизне мы с вами говорили. Мы говорили о примирении с Богом. Мы говорили о вечном смысле, как всегда. И сегодня мне бы хотелось этот разговор продолжить вот в каком контексте. Кто же является, вот есть такое слово, благополучатель, да? Кто же носитель этой новизны, вот этого нового во Христе, нового смысла, новой надежды, новой веры, в каком-то смысле новой жизни, нового бытия, как утверждает богослов Тилих, который открывается в духовном присутствии. И в нем проявляется это Царствие Божие внутри человека, самое главное сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, сокровище Иисуса Христа. И вот, наверное, центральной мыслью для меня, во всяком случае, вот в этом конкретном разговоре с вами, в прочтении 6 главы 2 послания к Коринфянам, конечно, является фраза, которая очень контрастно звучит сегодня. На фоне того, когда все хотят быть известными, все хотят быть признанными, и все хотят быть радостными. Мы неизвестны. Но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. На мой взгляд, в этих словах содержится колоссальный вызов и обывательскому сознанию, в том числе и сегодняшнему, и либеральному мировоззрению. Знаете, что я понимаю под либеральным мировоззрением? Это мировоззрение, которое отрицает все абсолютное. Для него нет ничего абсолютного, все относительно. Именно поэтому оно либерально. И сразу после этой фразы апостол Павел утверждает, что теснота, которую ощущают коринфяне, присутствии и посланиях апостола Павла. Это теснота их сердец. Потому что все абсолютное всегда угнетает. Угнетает внешнее, временное, плотское, душевное угнетает в каком-то смысле. Но я хочу сейчас от этого отойти и поговорить немножко о том, почему я эту передачу назвал так: «Рыцари духа» или «Герои большого времени». Я использовал стихотворение Тютчева в качестве эпиграфа к этой передаче, потому что он, на мой взгляд, очень верно выразил эту мысль. «Не плоть, а дух растлелся в наши дни, и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени». И свет обретший ропщет и бунтует. У апостола Иоанна та же самая мысль, да, в прологе к его Евангелию звучит, о том, что свет Свету противостоит тьма, которая пытается его объять, то есть подчинить себе. И вот эта новизна, появляющаяся в нас, благодаря тому, что Христос озарил наши сердца, она сразу становится предметом, или, если хотите, объектом злоупотребления. Мы хотим этот свет, вольно или невольно, как приходится кому, подчинить своим каким-то земным целям, душевным аппетитом, если хотите. И в этом вся проблема. Но прежде чем перейти, собственно, к тексту, я хочу обратить ваше внимание на одну очень любопытную статью. 5 ноября этого года в «Независимой газете» была опубликована статья, она, правда, посвящена была информационным войнам, но мне очень интересные мысли высказаны. По собственно, это не статья, это интервью с Игорем Сундиевым, доктором философских наук, и сотрудником в НИИ МВД, вице-президентом Российской криминологической ассоциации. И вот в этом интервью очень любопытные две мысли прозвучали. Первое состоит в том, что в обществе нарастает то, что Игорь Сундиев назвал казуальным диссонансом. Причина и следствие поменялись местами. И поэтому невозможно сказать, является ли информация правдивой или ложной на любом уровне. Вторая проблема – это психическое здоровье людей. И вот Игорь Сундиев утверждает, что в 2017 году было 450 миллионов психических больных, а 800 миллионов находились в пограничном состоянии, так называемом. То есть получается, что психически неустойчив сегодня каждый пятый житель Земли. Это страшная цифра. И вот он идет дальше. Дальше он говорит, что уже в 2000 году у 60% людей фиксировалось запаздывание в развитии височных и лобных долей левого полушария мозга. Ну, он тут много говорит о патологии, но суть вот в чем. В том, что появляется феномен, который назван здесь крокодиловым мозгом. Он самый развитый из всех сухопутных животных, но мозг в его теле занимает всего 0,5% веса. Крокодилов мозг – это мозг, который полностью подчинен внешним требованиям и инстинктам, только им он адекватен. Ведь итогом этого является то, что человек утрачивает способность к критическому мышлению. Он путает причину и следствие. И поэтому все понимание нового в современном религиозном сознании искажено. И вот в этом контексте я хочу поговорить о том, что принято называть о тех, кого принято называть героями нашего времени. Я сразу хочу оговориться, что слово «герой» я употребляю как в узком, так и в широком смысле этого слова. В узком смысле герой – это, конечно, тот, кто совершил какой-то подвиг, да? Героический поступок, что-то сделал. Такая, ну, скажем так, более, уж простите меня такое выражение, разовая вещь. А вот герой в широком смысле – это понятие, которая охватывает всю жизнь человека и даже всю эпоху. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» показал типичного представителя дворянства в то время, который подвержен нигилизму и скептицизму. Герой. Герой романа. Да, когда мы говорим «главный герой», «второстепенный герой», это, в общем-то, фигура достаточно самостоятельная. И вот существует такое понятие, как герои большого времени. Такими героями в литературе являются Дон Кихот, князь Мышкин, Гамлет. Ну, можно много примеров приводить. Почему большое время? Потому что их жизнь, пусть даже и отчасти придуманное, их мировоззрение, их образ мыслей, причина их существования и вытекающие оттуда следствия, они оказали колоссальное влияние на умы, ну, в данном случае, читателей. Таким героем, безусловно, для нас является и апостол Павел. Такими героями были Честертон, Льюис, Александр Мейн, Дитрих Бонхёфер. В каждом поколении благодать Господня воздвигает нам таких героев. Они не стоят на пьедесталах, на площадях. Они не фигурируют в каких-то масштабных, может быть, политических событиях. Вот именно эти герои, герои большого времени, рыцари духа. Кстати, рыцарем духа назвал Честертон римский папа в свое время. Клайв Льюис к их ряду относится. Эти люди подтверждают одну очень важную мысль. Что такое биография? Биография – это, как сказал один умный человек, это объяснение человека во времени. Виктор Франкл, кстати, психоаналитик, известный именно так, назвал биографию. И вот жизнь апостола Павла, жизнь подражателя Христу в самом высшем смысле этого слова. Как и жизнь тех, кто потом подражал и Павлу, в той степени, в какой он подражал Христу, она является примером того, для чего же нам нужна вот эта новизна во Христе, и что значит все новое. Помните, мы говорили в прошлой передаче, что любовь Христова объемлет всех нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. В каком-то смысле, если снова вспомнить Виктора Франкла, который утверждал, что бумеранг возвращается в руки бросающего только в одном случае, в случае, если он не попал в цель. Вот в каком-то смысле жизни людей, примером которой является сам апостол Павел, подвижник, это те самые бумеранги, которые не вернулись назад во время. Человек, как в книге Иова сказано, рождается на страдания, чтобы как искра устремляться вверх. И вот апостол Павел – это герой, настоящий герой, герой большого времени, рыцарь духа, у которого все на месте, и причина, и следствие. Именно такие люди оказывают колоссальное влияние на целые эпохи. И, пожалуй, апостол Павел оказал одно из самых значимых влияний на церковь, на культуру, на все, что происходило последние 2000 лет в Европе позитивного. И вот начало этого разговора о героях большого времени, о рыцарях духа, оно очень любопытное. Апостол Павел, называя себя поспешником Бога, его сотрудником, умоляет нас с вами, чтобы благодать Божия не была принята нами тщетно, то есть напрасно. Потому что есть время. И время здесь, в 6 главе 2 послания к Коринфянам, предстает в виде кайроса, так называемого. Есть два греческих слова, которые переводятся как время. Время как кайрос, то есть возможности, время как хронос, то есть определенная величина, которую можно измерить. Секунды, минуты, часы, дни и так далее. Это то самое время, о котором Экклезиаст сказал: всему свое время. И вот благодать нам дана во Христе для того, чтобы мы могли использовать временно как возможность для проявления личного. В этом, пожалуй, весь смысл вот этой стороны духовной жизни, в которой человек объясняет себя во времени. И без благодати, конечно же, никто на это не может быть способен. Это то самое преображение, которое проявляет себя и осуществляется, и без благодати Божией оно невозможно. Но, с другой стороны, без участия человека оно неосуществимо. Как удивительно сказал Шекспир: «О, если нас покинет благодать, не знаем мы, как жить, чего желать». Мы живем с вами в мире, действительно, который поразила эта болезнь казуального дезонанса. Честертон очень интересно написал, мне понравилась эта мысль его: «Мы не пытаемся дать власть лучшим. Что ж, убедим себя, что лучшие те, у кого есть власть». Вот, пожалуй, именно такое время нас постигло. «Нам выпал высший и более легкий жребий», – пишет Честертон. «Мы берем то, что есть, и называем это идеал». И сегодняшние герои на страницах интернета, на экранах телевизоров, на обложках красивых журналов – это те, кто имеет. Это те, кто имеет. Те, кто блестит этим внешним успехом на нас. Их богатство, их внешний вид – делает их известными. Смотрите, какой контраст. Апостол Павел абсолютно противоположные вещи утверждает. И вот проблема сегодняшнего понимания благодати состоит в том, что ей пользуются совсем не для того, для чего она дана. Мягко говоря, можно было бы сказать, что это как логарифмической линейкой гвозди забивают. Мы стремимся при помощи этой непостижимой тайны укрепить свое шаткое земное благополучие и хрупкое душевное равновесие. И в итоге возникает либо отчаяние и отпадение от веры как результат, либо, что еще хуже, лицемерие, в котором желаемое выдается, действительное, простите, выдается за желаемое. Все то, что Бог дает нам даром, мы тратим на то, что стремимся заработать своими силами. И еще один момент. Даром, это греческое слово здесь используется очень любопытное, это не значит просто так. Потому что вот эта мысль, знаете, она меня заставила задуматься над смыслом русского слова «тщетно». Можно было бы употребить слово «напрасно». Страшное слово. Напрасно. Черт. Я помню, как в детстве я целые рубли тратил зря. Тогда это были большие деньги. Вообще ни на что непонятно. Знаете, как было обидно. И вот задумываться следует, наверное, время от времени о том, как много нам всего дает Господь каждый день. Как глупо мы иногда это тратим. Я не пытаюсь быть банальным. И это не попытка какого-то, знаете, научения. Я просто хочу, чтобы мы по-другому взглянули на слово «герой», на слово «благодать», на слово «новый». Понимаете, ведь существует это потрясающая, глубочайшая тайна. Тайна некого внутреннего содействия воли Бога в человеке. Тайна, которая разрешается этим чудесным словом «благодать». И как только мы этим даром пренебрегаем, все получается просто так. Вот у меня недавно была на телеканале «Спас», была программа, в которой я участвовал, посвященная несовершеннолетним преступникам. И я там говорил, что любимое слово у молодых людей, вступивших в конфликт с законом, это просто так. После него идет другое. Так получилось. Зачем ты это сделал? Да просто так. А почему вот ты вот здесь сейчас? Ну, так получилось. Какая-то пустота, в которой все теряет смысл. Благодать не может в пустоте, обитать и тратиться, и использоваться. Вот почему я всегда говорю, когда меня спрашивают, о чем вы, что вы все время делаете, на что вы работаете? Я работаю на качество внутренней жизни. И вот именно благодаря тому, что никогда не достижимо человеческими усилиями, мы сможем сохранить в себе все человеческое в высшем смысле этого слова. Иначе все будет тщетно, все будет напрасно. И духовное сообщество, церковь, станет ареной публичного состязания по поводу того, кто какого успеха достиг. В 20 веке стало очень модным понятие «экзистенциальный вакуум». И оно именно из-за этого-то и возникло. Когда человек позволяет своему жизнечувствию определять смысл и цель своей жизни. Павел, апостол Павел, рыцарь духа, герой большого времени, показывает нам пример того, что нужно жить так, чтобы не дискредитировать то, ради чего ты живешь. Мы живем в эпоху, я уже говорил, либерального сознания. Сознание, которое отрицает абсолютное как таковое. Любая претензия на абсолютность, оно вызывает жуткое негодование. Мы живем в эпоху, как у Данте написано в Божественной комедии, когда разум освобождается от оков истины. И сегодня самопожертвование перестает чего-то стоить, если за ним не следует успех. Люди хотят моментальной награды за каждое движение души. И вот апостол Павел, исполненный света Христова, маленький человек, он так себя называет, совершает этот подвиг жизни, будучи всегда готовым к смерти. И вот парадоксальность такой жизни состоит в том, что она от всего отказывается и вместе с тем всем обладает. Это не какая-то, знаете, примитивная, довольно тупая логика авантюриста. Все или ничего. Нет. Это и не пошлая обывательская поговорка о том, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Тут настоящий феномен. Феномен, к которому приводит все то, что перечисляет в этой главе апостол Павел. Да? Это и терпение, и благоразумие, и великодушие, и правдивость. И это пугающая обывателя независимость от того, что принято называть репутацией во внешнем мире. И вместе с тем эта независимость сочетается со смирением и кротостью. Вообще сочетание этих качеств, да и каждое само по себе, они феноменальны по природе. Вот в елизаветском тексте эта фраза «яко ничтоже имуще, а вся содержащее. Ничего не имеем, а всем обладаем». Апостол Павел не был амбициозным в современном смысле этого слова, но он был целеустремленным. Вот эта вот святость в высшем смысле его слова, когда человек становится проводником высшего смысла. И такой человек всегда выглядит, как тот, у которого ничего нет. Его спрашивают, ну и чего вы добились? Какие у вас доходы? Какой счет в банке? Какова ваша карьера, ваш политический вес и так далее? Ничего этого у него нет. Но у него есть все, ради чего люди добиваются политической карьеры, успеха и богатства. И вот эта потрясающая последовательность, духовная последовательность апостола Павла в его рассуждениях, она ведет нас, по сути дела, к выбору. Какую жизнь хотим мы пройти? Я прекрасно отдаю себе отчет, что вряд ли кому-то нужен апостол Павел, во-первых, второй. Во-вторых, что дело не в том, насколько нам удастся повторить, в кавычках, подвиги подвижников и отцов церкви, которые нам предшествовали. Я не об этом сейчас говорю. Вопрос в том, к чему мы стремимся на самом деле. На кого мы хотим быть похожими, кому мы хотим подражать. Если Христу, который говорил, что ему негде голову преклонить, то зачем тогда эти нелепые попытки подражать миру, его успеху? Зачем? И тут не лишним будет вспомнить Лота. Лота, который увидел цветущие долины Содома и Гоморры. И опять напомнить себе, дорогие слушатели, и вам, что мы ходим, как сказал апостол Павел в предыдущей главе, не видением, а верой. Вот почему апостол Павел прав. В наших сердцах иногда тесно. Тесно. Попытка усидеть на двух стульях, или, как Спаситель сказал, служить Богу и Мамоне, она всегда заканчивается таким крахом, вот таким казуальным диссонансом, когда причины и следствия путаются. И прав Тютчев. Это дух расцеленный, который рвется к свету из ночной тени, а свет обретший ропщет и бунтует. И вот, приближаясь к новому, уже 2021 году, думая об этих, в общем, 20 годах, первых 20 годах третьего тысячелетия, я думаю, как далеко мы ушли за, в общем-то, небольшие там 100-150 лет. Я имею в виду религиозное сознание. Насколько узко и тесно наше представление о духовной жизни. И как ловко мы научились подменять следствие причин. И вот эта теснота сердечная, она толкает нас на очень страшную попытку. Попытку примирить злые намерения с честными поступками. Попытку добрые намерения оправдать, добрыми намерениями обладать глупостью и жадность. Мир сходит с ума. Все больше и больше, обретая вот этот крокодилов мозг, крокодила, который умело ворочает хвостом, очень быстро двигается. Но только внешнее является причиной для всякого его движения. Какое бы ловкое, умелое оно не было. И вот открытость апостола Павла Богу, его смирение перед людьми, его потрясающий рыцарский дух сегодня должен стоять перед нами как ориентир в большом времени. Давайте прервемся ненадолго на паузу, я немножко переведу дух, и мы вернемся в эфир буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Декабря 2020 года, 12:30 в Москве, и в прямом эфире Радио Теос, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Первый день зимы 2020 года мы с вами читаем шестую главу второго послания к Коринфянам и говорим о героях большого времени, о рыцарях духа. Говорим о том, что современное либеральное сознание, сознание, восстающее против абсолютного, это сознание сегодня обретает крокодилов мозг. Оно реагирует на внешнее. Ни в коем случае не осмысливая внутреннее. И в нем перепутались причины и следствия. Казуальный диссонанс. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, пишет апостол Павел. В равное возмездие говорю. Говорю как детям. Распространитесь и вы. Понимаете, здесь вот второй вопрос очень важный встает. Когда мы в хорошем смысле слова попадаем во власть религиозного мировоззрения, давайте так скажем. Вот очень важно для нас понять, что нами руководит. Душевная заинтересованность или духовная причастность. То, что для коринфян, для язычников, помните, как афиняне слушали апостола Павла вначале с интересом, а как только он заговорил о воскресении мертвых, наверное, мы это слышали, уже нам это интересно. Вот понимаете, люди иногда приходят в церковь, начинают читать Библию и исправлять какие-то религиозные требы, как принято это говорить в православии, да? У них такой душевный интерес к этому. Это как переезд на новую квартиру, новая работа. До какой-то степени этот человек греет внутри. Ну что же, он что-то поменял. Но перемена, о которой мы говорили в прошлой передаче, она гораздо более глубокая, значимая, вечная. Это перемена более глубокого и более высокого порядка, если можно так выразиться. Духовная причастность предполагает максимальное включение воли человека. Потому что только там мы поймем, что мы без благодати не можем ничего. Там, где мы, как сказал Христос после смерти Крестителя, усилием восхищаем это Царство Божие. И что делает здесь апостол Павел? Он раскрывает сердца людей до того самого опасного предела, за которым упрек в нескромности и даже в бесстыдстве может стать ответом на искреннее признание человека в своем подвиге. Он очень откровенен. Он с самого, что называется, донышко своего сердца черпает. И мы там не видим никакого мутного осадка, никакой горечи. Вот давайте опять вернемся в пятую главу. С высоты этого сокровища, о котором в четвертой главе апостол Павел говорил, сокровище Христа, с высоты этого чуда внутренней перемены, мы примирились с Богом. Апостол Павел бросает нас почти что в пропасть. Пропасть опасности злоупотребления вечным ради временного. Он нас как будто холодной водой окатывает. Всякий служащий Богу человек, поспешник, как утверждает апостол Павел, участвует в уникальном творчестве. В этом творчестве каждая личность творит свою неповторимую судьбу, сотрудничая с благодатью Бога. И совершается это тайно, тайна искупления, когда наша жизнь начинает чего-то стоить. Вот он, этот образ потерянной монеты. Монета, которая лежит Полу она никому не нужна, на нее ничего не купишь. Так и жизнь наша без Христа бесполезна, чего бы мы не достигли в ней. Но когда мы свои сердца отдаем Христу, Он эту жизнь берет и что-то на нее приобретается. Позже послание к Ефесянам апостол Павел призывает нас дорожить временем, потому что дни лукавы. Покупать время для вечного. Для вечного. Суета, которой мы себя иногда окружаем, она может быть внешне полезной, давайте это слово в кавычки поставим, даже приятной для нашего самолюбия. Мы как бы себя, когда мы активны, мы как себя чувствуем. Более значимыми. Во всяком случае, во временном существовании. Но как же за ней легко спрятать свой отказ от высшего смысла. Опасность того злоупотребления, о котором я говорил, она тем более сильна, что мы не можем заставить Бога что-то делать. Бог дает нам свою благодать. Мы можем ее напрасно истратить. Но заставить Бога что-то сделать вообще невозможно. К сожалению, современное религиозное сознание смотрит иногда на молитву именно так. Какой-то механизм. Я что-то попросил, я что-то получил. Но на самом-то деле в духовном измерении так не работает. Да и в человеческих отношениях это не работает, в конечном счете. Если мы хотим, чтобы они действительно были человеческими. Поэтому любопытно, что за словом «четно» в латинском переводе Библии стоит слово «вакуум» – пустота. Наверное, хорошо бы употребить здесь русское слово «зря». Мне оно тоже нравится. Потому что оно описывает бесцельность и бессмысленность. То есть, когда мы пытаемся благодать Бога употребить на потребу вот этой самой пресловутой самости, о которой мы уже говорили, бремя, которое каждый из нас на себе все-таки несет. Мы ведь с вами живем в теле греха и смерти. И вот понимаете, в чем здесь феномен этого подвига? Что герой большого времени, рыцарь духа, он от этой самости добровольно и сознательно отказывается каждый день. Помните, мы с вами читали первое послание Коринфянам, 15 главу. «Свидетель мне Бог», – говорит апостол Павел, – «я умираю каждый день». И вот еще один момент очень важный. Апостол Павел использует слово «теперь», «ныне». Эти слова описывают постоянство каждого в каждую минуту, в каждую секунду жизни. Постоянство духовного присутствия в сообществе Духа, в церкви. И вот эти ныне, теперь, они как будто мостом становятся, из которого сознание переходит в это состояние ответственности перед вечным. В свое время Юрий Герман в романе «Дело, которому ты служишь», а он очень много, кстати, писал об этой самоотверженности в служении людям, такую замечательную вещь сказал. Он сказал это о книгах. Книги должны быть такие, чтобы можно было завидовать замечательным людям, хотеть сделаться такими, как они. Вот, кстати, существует великолепная серия «Жизнь замечательных людей», ЖЗЛ так называемый, в которой описаны биографии известных, замечательных, знаменитых людей. Почитайте, например, биографию Швейцера, этого совершенно удивительного человека, или Банхёфера. Я не буду сейчас всех перечислять, потому что их много. Я уже не говорю о биографии Достоевского, например. Есть великолепная книга Сараскиной о нем. Многое очень становится понятным по поводу того, как человек объясняет себя во времени. И все-таки хочу подчеркнуть, поскольку мы уже подходим уже к концу нашей передачи, что не самоотверженность является источником нашего оправдания. Не наши подвиги, поступки источником оправдания, утверждает Тилих, является лишь Бог благодатью. Однако вера в то, что человек принят Богом, это тот самый канал, по которому благодать передается человеку посредством веры. Говоря проще, мы становимся проводниками. Слово «проводник», да, оно, конечно, немножко двусмысленное. В мире не существует абсолютной проводимости, это вам любой физик скажет. Поэтому существует понятие сопротивления. Есть проводники, есть полупроводники. И, наверное, это можно и к нам применить. Разная в каждом из нас степень сопротивления свету, потому что у нас еще и много тьмы живет. Так вот, благодать нам дается, чтобы вопреки этому сопротивлению, вопреки той тьме, которая хочет злоупотребить светом, мы могли делать следующий шаг. Шаг навстречу новой жизни во Христе. Шаг навстречу новому смыслу. Шаг навстречу вечной пользе. Вот почему для апостола Павла такие понятия, как терпение, украшаются прилагателем «великое». Оно великое с точки зрения цели, ради которой мы терпим. И дело не в том, как мы себя тут реализуем, чего мы здесь достигнем и что мы сейчас получим. О том, что нам дается благодать, чтобы кем-то становиться во времени, искуплять это время. И знаете, можно, конечно, попытаться, и это пытались делать люди, на мой взгляд, изобразить апостола Павла таким, знаете, плакатным героем, который тычет нас пальцем и говорит: а ты записался добровольцем. Тут такого пафоса нет. В греческом тексте он вообще отсутствует. Это не значит, что речь Павла лишена пафоса. Это значит, что в нем нет этого, вот этой напыщенности, этого душевного самолюбия. Но какова глубина духовного достоинства, на которое опирается этот человек? И вот этот предлог «в» здесь, он указывает на единственный, пожалуй, верный отклик доброй воли на небесное призвание. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в доброте. И вот читаешь эти строки, и я каждый раз, когда читаю, ну, я употреблю это слово, я завидую такой жизни, понимая прекрасно, что на многое из того, что здесь написано, я не способен. И надеюсь вместе с тем, что благодать Божия даст мне силы сделать то, к чему я призван. Видите, какая здесь потрясающая динамика. Нам Дон Кихот важен, и князь Мышкин, и Гамлет. Не для того, чтобы все стали Дон Кихотами, Гамлетами и князями Мышкиным. Нет. Эти герои, эти образы, как и герои настоящие, Дитрих Бонхёфер, Александр Мень, Сергий Радонежский, Поликарп, мученик, Августин Блаженный, чтобы они ориентировали нас в этой жизни, чтобы мы, наконец, понимали разницу между главным и важным, между нужным и ценным. Потому что в этом двусмысленном мире из-за этого вот казуального диссонанса, о котором мы говорили вначале, иногда эта разница стирается. И мы думаем, что нам из-за того, что нам нужен новый телефон, мы можем отказаться от чего-то важного для своей души. И еще одна мысль, которую я в завершении выскажу. Здесь перед нами встает то, что я назвал узнаваемая неизвестность. Именно она заставила меня вспомнить о рыцаре. О рыцарях, имена которых забывались часто. И становились больше нарицательными. Вот для меня примером такого рыцаря является герой потрясающей повести Лескова «Соборяне». Такой священник православный Туберозов. Настоящий рыцарь. Вот почему вот это обладание всем, которое становится возможным благодаря отказу от всего, вот так феноменально. Мы понимаем, что идеальными и совершенными мы никогда в этой жизни не будем. У нас этого не получится. Но разве не должно быть совершенным то, к чему мы стремимся, что мы любим, ценим и уважаем? И вот, подходя к финалу этой передачи, этой беседы, если хотите, хочу сказать, что здесь-то и возникает эта острота. Непреложная несовместимость света и тьмы. Свет и тьма несовместимы. Они никогда между собой не договорятся. И вместе с тем, читая пролог Евангелия от Иоанна, мы понимаем, что остается вот этот факт в нашем существовании, что тьма в нас, она пытается этот свет объять, подчинить себе, поглотить. А даже требуется этот свет через себя пропустить. Задача нелегкая. Без благодати Божией вообще неосуществима. И мы живем, осознавая, далеко не всегда правда. Вот это вечное онтологическое сущностное несоответствие между светом и тьмой. Пока это противостояние в нас есть. Это значит, что мы люди верующие, что в нас эта перемена произошла. Потому что люди Бога не знающие, они не ведают и этого конфликта. Только там, где появляется свет, там начинает тьма с ним бороться. А поэтому мы встали с вами на путь постоянного обновления, покаяния, исцеления. Избавление внутреннего и вечного человека от власти тьмы. И это поможет нам Бог по благодати своей в этот предновогодний месяц, который наступает, принимая эту благодать, не тратить ее зря. На этом я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго, до следующих встреч. До свидания.